В эфире «Рожденные после СССР» – программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Тема сегодняшней программы – труд в новом формате, который вполне возможно скоро изменит взаимоотношения работник-работодатель в принципе. Как на желание молодых специалистов не быть офисным планктоном, а работать удаленно, реагирует российский рынок труда, мы подробнее поговорим во второй части программы. В первой же части попытаемся понять, почему возникла такая тенденция. В московской студии старший научный сотрудник лаборатории экономико-социологических исследований Высшей школы экономики Денис Стрибков, фрилансер Александр Питаев и мой сегодняшний соведущий Святослав Элис. Ну, по скайпу, возможно, к нам присняться еще фрилансеры как в этой части, так и в следующей. Но начнем вот мы, собственно говоря, с Саши. И вопрос такой очень простой. Как вы поняли, что вам так удобно работать удаленным образом? Вот как так получилось? И был ли у вас опыт работы, не знаю, там в конторе где-то?
Ну, это пришло само собой. Я как-то никогда не думал, что буду этим заниматься. Просто я занимался любимым делом, рисовал, и потом изучил программу, просто мне это было интересно. И в один прекрасный момент ко мне начали обращаться люди, говорить: вот, Сань, давай, нам как раз нужно там обработать фотографию. И я такой: во, классно, я как раз это умею делать. И, собственно, так это у меня и началось.
Да, понятно, это практически получается из детского сада.
Денис, вопрос к вам. Вот. Как вы считаете, это правда, что именно молодые люди стремятся работать удаленно? Вот я знаю, у вас были исследования, можете нам нарисовать какой-то портрет такого среднестатистического удаленного работника?
Ну, я бы сказал, что наши российские фрилансеры или русскоязычные не отличаются от фрилансеров во всем мире. Вот. У нас действительно на нашем российском рынке большинство фрилансеров молодые. По самым разным причинам. Прежде всего потому, что у нас уже произошла еще смена государственного строя, и вот те люди, которые родились действительно после развала СССР, они уже, у них больше предпринимательский потенциал, они меньше боятся нового и так далее, в отличие от старшего поколения.
То есть у старшего поколения просто вот мозги не позволяют, вот не так заточены, что они не могут представить, как это работать не в офисе.
Да, многие вот тех, кому сейчас за 30, за 40 лет, они же выросли в эпоху, когда предпринимательская деятельность вообще рассматривалась с негативной точки зрения, и они всю жизнь привыкли работать в офисе, и для них это как бы очень сложно себя перестроить на это. А молодежь, она больше открыта к новому. Кроме того, она лучше владеет компьютерными технологиями, поскольку сейчас многие работы, в том числе Саша, которых участвует, они требуют хорошего знания информационных технологий, компьютера и так далее, программ.
Да, ну действительно, да, вот считается, что поколение и люди родились уже с пальцем на кнопке, да, и это такая естественная вещь, это такой инструмент, который, вот не знаю, как раньше ручка и карандаш, но с другой стороны, вот Сбербанк, который как раз перевел какое-то количество людей на удаленную работу и сократил штат, вот по причинам не только экономическим, но, возможно, в надежде привлечь следующее поколение, как это сделал Вымпелком, они провели такое исследование, там есть портрет, значит, молодых людей, и, наверное, это каким-то образом вот соотносится с нежеланием сидеть где-то в конторе, там работать. Ну, вообще, главный запрос от жизни – это быть счастливым, да? И успех измеряется не богатством и статусом, а разнообразием жизни и удовольствием. То есть вот это такой гедонизм, который невозможно вписать вот в традиционную рабочую неделю. И как ни странно, там вот слово «карьера», «престижная работа», вот еще там 5 лет назад об этом много говорили, практически не звучит. Вот как вам кажется, это действительно, Саша, вот портрет вашего поколения? Правда это?
Ну, в принципе, я думаю, да, наверное, да.
Мне кажется, это портрет, на самом деле, любого молодого поколения. То есть все, когда люди молодые, они больше стремятся развлекаться, отдыхать, меньше стремятся работать. Хотя вот был, наверное, такой период после вот, 90-е годы, когда было желание, родители были достаточно бедными, а было желание хорошо жить, зарабатывать и так далее. И тогда вот молодежь, она раньше стремилась выйти на рынок труда. А сейчас в основном, как бы поскольку ну, старшее поколение устаканилось, у них есть там нормальные заработки, то молодежь имеет возможность, даже вот появилась вот эта термин кидалты, то есть те люди, которые остаются детьми довольно долго, потому что как бы они имеют возможность это делать.
Денис, а как вы считаете, а может такое быть, что молодые люди просто не хотят ходить в офис, не хотят вливаться вот в эту корпоративную культуру, просто потому что они не хотят как бы повторять судьбу своих родителей? То есть они глядят на них, глядят на то, как они ведут свою жизнь, и хотят быть более свободными.
Я уверен, что да, среди молодежи есть такой тренд, но я не думаю, что он доминирующий. Потому что на ранних этапах, когда там, тебе 17, 18, 19 лет, ты можешь так думать. Даже вот мы там по нашим студентам это видим, когда на первом курсе их спрашиваешь, они все хотят быть предпринимателями, все хотят быть свободными. Все, когда они заканчивают университет, ну, проходит там 5-6 лет, из них там только 5% становятся реально предпринимателями. То есть все остальные уходят, ну, в офис там разные крупные, средние компании, мелкие компании. То есть, в общем, это как-то рассасывается желание.
Но с другой стороны, вот эта форма работы и необязательность вот такая условная, да, подчиняться начальнику непосредственному и как-то свою жизнь выстраивать, она дает такой сложный эффект. Человек должен каким-то образом сам себя саморегулировать. Да, вот этот вот момент самодисциплины, который, возможно, ну, вот у поколение, которое растет в свободных условиях, во всяком случае, многие родители сейчас стараются дать максимальную свободу своим детям. Может быть, сложно заниматься самодисциплиной. Вот как вы скажете, Саш, вам не трудно это?
Поначалу, да, у меня была такая проблема, мне было сложно как-то выстроить свой график, потому что в одно время там мне может поступить сразу много заказов, и я не понимаю, как мне все это быстро сделать. А в другой момент, наоборот, я сижу, к примеру, без работы и думаю, так, что-то я долго уже ничего не делал, нужно как-то уже и начать что-то там искать новенькое. Вот. И поэтому очень сложно выстроить свой график. Но со временем ты просто к этому графику как-то привыкаешь, что у тебя постоянно такой хаос, такая нестабильность. И мне кажется, это даже классно, то, что в принципе, я более мобильный становлюсь. Допустим, да, у меня есть работа, я работаю, и потом я понимаю, что у меня свободные 2 недели, я беру билет куда-нибудь и просто улетаю, допустим. Или там эти 2 недели могу там заниматься спортом, например, там кататься на лонгборде, допустим, летом, да, ну, что угодно.
Ну да, и, в принципе, это дает возможность жить где-то за границей и, может быть, в теплых местах, как делает некоторые, наверное, категории молодых людей. Вот, во всяком случае, наш собеседник по скайпу из Бангкока, Юля, консультант по разработке программного обеспечения, занимается вот своей работой как раз удаленным образом в Таиланде. Но я так понимаю, что на русские какие-то сервисы, да, Юля?
Нет, неправильно. Большинство моих клиентов, они находятся в Европе, в Соединенных Штатах. Были клиенты из Австралии, также есть клиенты из Бангкока, из Таиланда, и часть клиентов по Азии – это в основном Япония или Сингапур.
Скажите, вы решили таким образом выстроить свою работу, потому что это максимально удобно именно там жить, это климат, это может быть какая-то социальная среда, может быть политическая обстановка, что у вас вот подвигло переехать?
Ну, на самом деле, много причин. Одна из первых причин была 3 года назад, когда я просто приехала в Таиланд. Я влюбилась в эту страну, в этих людей, в климат, как в еду, во все, что тут есть. И поэтому я решила, что я просто хочу здесь жить, и я сделаю все, чтобы остаться здесь и жить. А вторая причина была, что одна из моих любимых вещей в жизни – это путешествовать. И я старалась организовать работу свою так, чтобы у меня была такая возможность. То есть я об этом думала еще во время получения профессии, когда я думала о профессии программиста или дизайнера. Это было одно из ключевых качеств, потому что есть возможность работы удаленно. И примерно через 2 года, ну, это было давно, потому что сейчас у меня стаж работы более 6 лет, почти 7 лет уже. И первые 2 года я работала в офисе в Москве. Это даже, наверное, 3 года, 2-3 года. Это было в определенный момент сложно, потому что были всякие требования в плане того, что ты должна начинать работу в определенное время дня, ты должна строить свой график так, и в итоге ты проводишь день, встаешь, просыпаешься, чистишь зубы, ешь, метро, работа, метро, дом. И все, и спать надо, у тебя нет особой жизни никакой 5 дней в неделю. И мне это очень не нравилось, я хотела бы всегда ответственна за то время, которое у меня есть. Я всегда чувствовала себе эту ответственность.
Спасибо, спасибо, Юля. Да, ну вот видите, как удачно иногда складываются карьеры такие вот на удаленной работе.
Денис, а я вот как раз хочу вас спросить такой вопрос. Вот сегодня я ехал в офис на метро и думаю, как же безумно много здесь людей. Практически все в Москве, мы знаем, они приехали откуда, очень мало коренных москвичей. Вот как вы считаете, вот в будущем распространение удаленной работы, оно приведет к изменению этой ситуации? То есть прекратят ли расти большие города, начнут ли люди работать у себя дома? Ведь зачем тратить кучу денег на аренду квартиры в самом дорогом городе, когда можно жить у себя там в условном Воронеже и получать московскую зарплату удаленно?
Да, с одной стороны, это уже происходит. То есть действительно мы наблюдаем такую вот диффузию вот этих вот фрилансеров. Сначала они больше концентрировались в России, больше концентрировались в Москве, но потом год от года мы видим, что доля не московских фрилансеров увеличивается, и доля фрилансеров, не живущих, русскоязычных фрилансеров, не живущих в России, тоже увеличивается. То есть, в принципе, этот процесс происходит. Но, с другой стороны, конечно, ограничением этого может служить необходимость все-таки межличностной коммуникации, потому что мы приходим на работу не только для того, чтобы поработать, а для того, чтобы пообщаться с коллегами. В ходе вот этих взаимодействий там рождаются какие-то идеи и так далее. То есть не всякую работу можно выполнять в одиночку. И даже существуют для фрилансеров специальные коворкинги, да. Вот, куда они могут прийти и там арендовать рабочее место и в кругу других таких же единомышленников работать. Настолько, как бы, некоторым людям бывает сложно работать дома. Ну, кроме того, семья может мешать.
А как вы думаете, вот чаты, мессенджеры, скайп, есть же много способов общаться на расстоянии. Это не заменяет реальное общение?
Нет, до конца не заменяет.
Да, и кроме того, есть еще люди, которые просто, ну, вот физически не способны заставить себя работать вот в свободном каком-то пространстве. И об этом вот рассказала психолог Софья Нартова-Бочевер. Она говорила о рисках вот такой удаленной работы.
Вообще-то говоря, функции офиса и дома в древние времена они очень часто объединялись, потому что существовали маленькие ремесленные производства, существовала частая практика, и очень многие профессионалы на самом деле работали дома. Да? Жизнь развивалась, культура дифференцировалась, поэтому возникли дом и офис. И в нашем традиционном европейском понимании дом для отдыха, для досуга, для семьи, для частной жизни, офис для труда. Да, офис для амбиций, офис для профессиональной деятельности. Почему люди переходят работать домой, наоборот? Психологически. Очень многие люди чувствительны к режиму жизни, но офис и корпорация это не принимает во внимание. Крайне редко мы можем предоставить вот тот режим чередования, например, отдыха, там, перекуров, кофепитий и вообще начала рабочего дня и его завершение, которое адекватно отвечает индивидуальному психологическим особенностям человека. Крайне редко. Поэтому люди стараются устроить это для себя как-то дома. В основном это условия многозадачности. И это своевременное реагирование на какие-то знаки вот эмоционального, профессионального истощения и выгорания. То есть можно вовремя остановиться и перейти к другой деятельности. Но есть в этом и риски, разумеется. Потому что если рабочий день не ограничен волюнтаристским регламентом, правилами офиса, да, если уборщица не выгоняет для того, чтобы помыть полы, то существует соблазн продлить свой рабочий день, например, в ночь, да, и тогда начинает развиваться такое явление невротическое сугубо, как трудоголизм. Дело в том, что люди, для которых сложны вот эти задачи, связанные с самоконтролем и самоорганизацией, самодисциплиной, они, как правило, бегут такого способа жизнеустройства. Они предпочитают офис. И есть та тип личности, которая осознает риски того, что работа поглотит всю жизнь, или что человек просто не справится с задачей, если у него нет внешней контролирующей инстанции. Как правило, они продолжают или хотят работать в офисе. Для таких людей переход на домашний режим, на приватный режим, он конечно, ну, не фатален, но он разрушителен.
Итак, Денис, ну вот мы посмотрели такой вот ролик, и появился к вам вопрос, как к человеку, который из всех нас, наверное, больше всего знает о людях, занимающихся удаленной работой. Как вы думаете, много ли среди этих людей таких вот, ну, легкомысленных, что ли, людей, не знаю, как это назвать, вот тех, кто просто не хочет ни к чему привязываться, тот, кто боится ответственности? Действительно ли это об удаленных работниках?
Да, или... то есть это может быть какая-то действительно очень такая ответственная категория людей, которые способны, да, вот работать и заставить сами себя. Или наоборот, это люди, которые не хотят иметь ответственности перед кем-то еще.
Я думаю, что это первое. То есть это в большинстве своем ответственные люди, которые действительно вынужденно или добровольно выбирают эту форму деятельности, но понимают все риски, которые она им приносит. И многие из них рассматривают это как единственный способ заработка. Поэтому для них вот, действительно это превращается порой в тяжелую работу. И так кажется, что фрилансер, он волен выбирать, когда поехать там, отдыхать, когда, значит, работать. На самом деле он ограничен очень массой факторов. И оказывается, что многие из них работают гораздо больше, чем люди в офисах. То есть они перенапрягаются, в том числе работают ночью. И вот это и создает проблемы для них, и для здоровья, и, собственно, для их социального взаимодействия с другими людьми.
Да, смотрите, вот думали, что это такая новая форма свободы, а получается, что такая новая форма эксплуатации.
Самоэксплуатации, да.
Самоэксплуатации. Но, с другой стороны, вот есть такое мнение, что для семейной жизни, возможно, это даже и лучше. Вот, во всяком случае, мы поговорили с Надеждой, она как редактор, корректор, работает дома.
Первое – это возможность распоряжаться своим временем. Ты можешь работать в 12 часов ночи, 10 часов утра, то есть то время, которое тебе удобно. А второе – это помещение. Ты можешь, опять же, выбирать скучное офисное помещение или кафе, или библиотека, или, если прекрасная погода на улице, лавочку в сквере. А молодая мама может не уходить в декрет, а продолжать работать, даже если у нее появился ребенок. А мне кажется, фриланс для молодого папы тем хорош, что он может быть вовлеченным отцом и разделять обязанности по уходу за ребенком вместе с мамой.
Ну вот, смотрите, да, такая женская позиция. Саш, может быть, вот мужская позиция другая. Может быть, это как раз для вас ощущение свободы и в том числе передвижения, а как раз не вот привязка к чему-то конкретному. Вы работали только вот в Москве или вы где-то еще были?
Ну, я на самом деле постоянно куда-то летаю. И для меня действительно это как работа такая. Это даже не работа, это просто образ моей жизни. Я недавно, допустим, летал в Америку просто на полгода. Просто я решил, что я хочу там подучить английский, посмотреть, как живут другие люди. И это был очень интересный опыт, и я думаю, с обычной работой вряд ли бы я смог бы себе такое позволить, просто улететь в другую страну, ну, как бы, и там работать, и смотреть, и жить, как, в принципе, другие люди в другой стране. Вот.
Ну, вот это очень прекрасная, мне кажется, история, и она подтверждается разными людьми, потому что и разных профессий, хотя, в принципе, набор профессий вот некоторое время назад как был достаточно узкий, да, то есть это вот, как мы знаем, да, дизайнеры, вот Саша нам представляет, люди, связанные с программированием, с интернет каким технологиями, или, может быть, что-то прибавилось?
Нет, в основном, конечно, просто доля этих людей растет в общем числе занятых, поэтому она может увеличиваться со временем. Но действительно, список работы, которую можно передать удаленно, используя там, интернет, какие-то каналы, он довольно ограничен. Да. Ну, помимо того, что сказали, всякие бизнес-услуги могут предоставляться удаленно, такие коучинги, там, тренинги и тому подобные вещи. Плюс масса журналистов, ну, людей, которые работают с текстами, в том числе переводчиков, вот, копирайтеров, они работают удаленно. В принципе, не так много.
Но с другой стороны, да, с другой стороны, получается, что молодые люди теперь при выборе своей будущей профессии вполне могут ориентироваться вот на тот тренд, что вот хотят они ходить на работу, как папа с мамой, или не хотят. И мы понимаем, что, в общем-то, ну, какая-то часть сегодня уже отвечает, что нет, и есть прогноз, что вот те, которые там поколение Z, которые там через там, 3-4 года выйдут на рынок труда, они совсем от этого откажутся, но уже вот и нынешние тоже. Вот у нас есть пример Сони, она переводчик, и для нее тоже очень важно то, что она мобильна.
Я переводчик-фрилансер. Я работаю с русским, английским и нидерландским языками. Мне очень нравится работать удаленно, потому что я могу путешествовать и при этом продолжать зарабатывать деньги. Последние полгода я, например, жила в Амстердаме и переводила документы с нидерландского языка на русский. Еще иногда бывают выезды на объект, где мне нужно переводить устно. Например, сейчас я живу в городе Зволе и перевожу на фабрике. Это мое самое любимое, потому что это классно. Ты живешь в отеле, ты работаешь с представителями самых разных профессий, общаешься с людьми. Вот это не надоедает. А письменный перевод все-таки иногда надоедает, а его, конечно же, больше. Поэтому я не уверена, что я буду таким переводчиком всю оставшуюся жизнь. На самом деле я мечтаю заниматься научной работой, поэтому при первой же возможности вернусь к науке. Но пока что мне очень нравится, потому что, правда, я могу путешествовать и зарабатывать неплохие деньги.
Саша, а вот появился к тебе вопрос. Вот собираешься ли ты заниматься фрилансом всю оставшуюся жизнь для себя? Или все-таки ты рассматриваешь возможность, возможно, когда-нибудь, если будет какое-то действительно хорошее предложение, перейти на более постоянную работу, да, чтобы, я не знаю, капала какая-то уже пенсия на будущее или по другим каким-то причинам. Возможно такое для тебя?
В принципе, возможно. Почему нет? Я как бы открыт к любым предложениям. Если это будет действительно интересная работа и я смогу работать с интересными людьми, то почему нет? Это будет здорово, ну, классный опыт для меня. Вот.
Но ты готов отказаться от такой свободы, что ты можешь на полгода поехать в Америку, ты готов вставать каждый день там в 9 утра, ездить на работу, с работы, ждать отпуска, как все обычные люди?
Да, просто на самом деле фриланс – это не только плюсы, но также и минусы есть, конечно, в моей работе, так же, как и в любой работе. Вот. Единственное, как бы, готов ли ты мириться с этими минусами и плюсами. Вот. Поэтому я говорю, опять же, если будет интересное какое-то предложение, то, которое действительно, ну, не знаю, к примеру, я буду заниматься там спецэффектами в Голливуде, то я с удовольствием как бы брошу фриланс и поеду заниматься в каком-нибудь DreamWorks спецэффектами. Почему нет?
Ну, мне кажется, что тут могут возникнуть вопросы, да, насколько человек сможет вписаться в предложенные ему жесткие, может быть, обстоятельства. И тут момент еще конкуренции, хотя про конкуренцию мы, наверное, поговорим во второй части программы, но я хочу вернуться к исследованию Сбербанка. И там, значит, есть такая строка, что взрослые признают, что дети превосходят их во многих навыках, и, в общем, отсюда же, что у молодых людей нет пиетета к старшим. Может быть, у них нет привычки вообще к подчинению, и отсюда вот это вот желание не работать вот напрямую, непосредственно контактируя с человеком, который тебя контролирует. Вы смотрели что-то, Денис, про это, нет? То есть начальник как равный, да, начальник на уровне, не знаю, там, писем.
Да, ну, каких-то таких надежных исследований, которые подтверждали, вот, что такой какой-то масштабный тренд, я не видел. В основном такие статьи популярного характера. На самом деле, это... Вот опять же, вот мы говорим о нынешней молодежи, но вот это бунтарство, оно характерно для молодежи во все времена. В 60-е годы, там, 20 века, в 19 веке молодежь как бы пыталась действовать иначе, чем действуют родители. Но потом постепенно вот эта революционность спадает, и после 30 лет уже как-то хочется чего-то надежного, стабильного и так далее. Появляется семья, значит, люди думают, не взять ли мне ипотеку и так далее. И возникают вот эти вот тренды противоположные. То есть часть людей, которые работают в офисе, стремится во фриланс, а часть людей, которые раньше работали фрилансером, в общем-то, не против, Саша, при хорошей работе работать в офисе.
Может быть, это возрастная вообще история тогда?
Нет, я бы не сказал, что это возрастная история. На самом деле, вот на Западе там фрилансерами в основном становятся люди уже опытные. То есть, когда они уже наработали некоторые социальные связи, они поработали в организации, они набрали сеть контактов, и потом с этой сетью контактов они выходят вот в открытое плавание. У нас вот больше люди действительно приходят оттуда из молодежи, просто да, вот потому что мы в начале передачи говорили, они больше ориентированы на информационные технологии, у них нет вот этого страха перед самостоятельной занятостью.
И нет поколения, которое им закрывает путь вот на этот рынок труда. То есть там есть свободная ниша на рынке труда. И про рынок труда и устремление молодежи мы поговорим уже во второй части программы, после небольшого перерыва. В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Мы продолжаем разговор об удаленной работе, которую, как говорят исследования, предпочитают молодые специалисты, и о готовности российского рынка труда воплотить эту мечту. В московской студии президент сервиса по поиску работы и сотрудников «Суперджоб» Алексей Захаров. Также совладелец бренда одежды «Варвара» Ирина Шувалова и мой сегодняшний соведущий Святослав Элис. По скайпу к нам присоединяется из Хельсинки продюсер Алексей и Анна, переводчик, она живет в Москве. Ну вот слово Свету.
Алексей, ну первый вопрос к вам. У вас один из крупнейших и, наверное, один из самых долго работающих в России сервисов по поиску работы. Вот я думаю, вы должны это знать. Вот насколько за последнее время реально увеличивается количество предложений для удаленных работников?
Знаете, надо договариваться о терминах сначала, кого мы называем удаленными работниками. Потому что удаленный работник – это не фрилансер, а фрилансер далеко не всегда программист и дизайнер. Например, ну, практически все, кто ремонтом занимаются, они все фрилансеры, сантехники, которые к нам приходят вот, по звонку. Да? Огромное количество докторов, медсестер, репетиторов и так далее.
Нет, мы сейчас вот. Именно значит, спрашиваем.
Что касается об удаленной работе. Все больше и больше компаний при возможности перевести часть людей на удаленную работу это делают. По совершенно разным причинам, от оптимизации бизнес-процессов до банальной экономии на офисных площадях. Скажем, в нашей компании порядка 80 человек работают удаленно постоянно, и большинство из них в офисе не было вообще ни разу. То есть даже вот на работу они устраивались, не приезжали в офис. И еще порядка 150 человек могут работать удаленно время от времени. Вот я, например, часто работаю. Весь менеджмент может у нас работать время от времени. Но у нас в компании Superjob порядка 60 разработчиков, программисты, дизайнеры. Все могут работать удаленно или в свободном графике, поэтому популярность этого всего растет, поскольку средства коммуникации позволяют коммуницировать очень эффективно. И, в общем, если работа связана так или иначе с коммуникацией, то тебе не важно, ты в соседнем кабинете сидишь, или в соседнем городе, или в соседней стране, или там, вообще за океаном, не имеет значения.
Да, спасибо. Ну вот мы тогда спросим у Алексея, который сейчас в Хельсинки, собственно говоря, вот почему он там, и что ему дает вот эта удаленная работа, как он решил жить именно таким образом?
Ну, так получилось, что я начал работать здесь со своим бизнесом, и он был физический. И только уже после того, как я его закрыл, продав, перешел работать как раз на фриланс. Вот. После этого, конечно, все немножко поменялось, потому что это совершенно другая жизнь. Работа на фриланс – это в какой-то степени это постоянная продажа себя на огромном количестве площадок, если есть желание найти максимально большое количество контрактов. Вот. А другой вариант – это если есть какие-то знакомые, через которых очень хорошо можно тоже поднимать какие-то сервисы или контракты, но их бывает не так много на самом деле, как хотелось бы. Вот. Но в целом можно сказать, что это интересная форма работы, и вопрос, кому она и как будет подходить, это очень сугубо личное дело, и очень сложно ответить в двух словах. И тут точно нет какого-то общего рецепта для всех.
Алексей, я так понимаю, что для вас вот такое фрилансерство и удаленная работа, я развожу, да, эти два понятия, потому что человек и фрилансер, и удаленно работает. Это вынужденная ситуация, то есть вам трудно, у вас было свое дело, вы понимаете, что вам теперь трудно вписаться, ну, будучи в другой стране, и вы таким образом работаете, наверное, на Россию или нет?
Нет, я работаю я не с Россией, а работать получается со всем миром, потому что проще, намного проще найти заказы за границей лично для нас, потому что мы работаем через наше юрлицо, и это самое юрлицо помогает нам закрывать контракты, официальные контракты с разными компаниями. Если работать с Россией, то многие компании просто-напросто отказываются с тобой оформлять официальные взаимоотношения, а для нас это является, ну, первичным критерием при поиске партнеров для себя.
Спасибо, Алексей. Ну вот юридическая часть важная, мы чуть позже к этому вернемся. Я просто хочу к нашему разговору подключить Ирину. Да, Ирина, вы организовали как раз свое дело, которое, вот, к сожалению, развалилось у Алексея, да, тоже вот таким образом, ну, как бы удаленным, да, то есть люди работают. Расскажите, что это?
Ну, нельзя сказать, что оно полностью удаленное, да, потому что все-таки мы работаем с вещами. Естественно, мы должны их там трогать, разбирать. В любом случае это делаем мы. Значит, кто мы? Значит, меня зовут Ирина, моя коллега Варвара Зенина. Она, собственно, дизайнер этой одежды. И изначально мы работали вместе в разных проектах. Это были и организации этнокультурных проектов, но все вокруг этнокультуры.
Я хочу спросить, а вот вы... Вы совершенно правильно сказали, что одежду хочется посмотреть вблизи, да, вот ее не только на картинке, но есть люди, которые заказывают себе одежду, им привозят, они мерят, ее могут отдать обратно, иногда не могут отдать обратно, тогда они ее перепродают. Это такая сложная история, то, что касается одежды. Но я так понимаю, что у вас нет шоурума даже, да?
У нас нет шоурума. В принципе, нельзя сказать, что мы этого не хотим, да, потому что шоурум – это не только место, где можно показать одежду, это еще место встреч, да, там, с потенциальными какими-то партнерами для организации проектов. Это что-то интересное, но пока вот у нас нет для этого возможности. И что касается продаж, да, и того, как люди могут выбрать одежду, ну, мы стараемся очень трепетно просто относиться к людям, и мы разработали систему таких вот как бы измерений и всего, что помогает нам практически всегда точно подбирать. Ну, и плюс у нас есть какие-то возможности высылать на выбор, то есть своего курьера отправлять, который отвезет и потом привезет обратно в случае, если не понравилось, если не подошло по размеру. В общем, ну, мы как-то всегда это разрулим. Не бывает такого, что мы не принимаем назад. То есть всегда мы находим, мы индивидуально подходим к каждому.
Алексей, вот как вы считаете, усиливает ли распространение предложений об удаленной работе конкуренцию на рынке труда? Ведь получается, что за такую удаленную работу могут взяться, ну, например, жители соседних стран, где зарплата ниже, той же там Беларуси, Украины, там Кыргызстана.
Естественно.
То есть получается,
да,
что...
конечно, конкуренцию расширяет, усиливает и переводит ее на глобальный уровень. Это замечательно, наверное.
А зарплаты снижаются?
Зарплаты, ну, выравниваются. Вот, понимаете, палка всегда о двух концах, да? В одном месте они снижаются, но, например, те зарплаты, которые мы низкие для Москвы выплачиваем нашим удаленным сотрудникам в Воронеже, например, они сверхвысокие для Воронежа. Понимаете, да? Поэтому, да, для сотрудников, кто пошел бы на эту работу в Москве, зарплаты бы снизились. А для тех, кто приходит на эту работу из регионов, зарплаты очень высокие.
Но выходит, что москвичу сложнее найти работу.
Ну, как бы безработица в Москве с точки зрения статистики отсутствует вообще. Поэтому мы можем так гипотетически порассуждать, что москвичу сложно найти работу, но в Москве безработицы нет вообще.
Я хочу сказать, что еще некоторое время назад, где-то в 2009 году, это предыдущее исследование Высшей школы экономики, там они смотрели, примерно треть людей, которые работали удаленно, ну, правда, смотрели в основном фриланс, это были московские, собственно говоря, сотрудники, и это были молодые люди с высшим образованием. Вот такой тренд. Может быть, это на тот период. Сейчас их стало меньше, как ну, вот показывают последние исследования. Тем не менее, вот у нас по скайпу Аня, она переводчик, она живет в Москве, и, собственно говоря, вот мой к ней вопрос, почему она делает эту работу таким образом, может быть, есть какой-то интерес еще в чем-то, да, в каких-то других сферах, может быть, она занимается еще параллельно, ходит в офис, скажем, куда-то, или учится, или что-то еще делает.
Здравствуйте. Я сейчас, я переводчик, но это не основная моя работа, я имею журналистское образование, начала я заниматься фрилансом как переводчик, чтобы совмещать работу с учебой, и мне платили неплохие деньги, мне было очень удобно. А сейчас, когда я уже окончила университет, ну, как говорится, просто уже сложно остановиться. И, если честно, ну, у меня несколько проектов, и не все связаны с переводами. Я также удаленно работаю в одной австрийской компании, которая занимается образованием организацией обучения в Австрии, и я занимаюсь всеми московскими делами. Но при этом я этим занимаюсь из дома, я не хожу в офис. Это целый спектр задач, от написания текстов на русском языке до общения с клиентами. Но все равно это работа удаленная. И, ну, я сказала, что я начинала для того, чтобы совмещать, а теперь остановиться сложно. Хотя мне бы хотелось сменить режим и устроиться на работу в офис.
Ну, спасибо, Аня. Вот смотрите, да, такая история, в общем-то, наверное, важная. Для каждой сам решает с возрастом по-своему. Но многие, я так понимаю, сейчас начинают действительно в студенческое время. То есть есть, опять-таки, исследования, которые показывают, что со второго курса уже начинают подрабатывать. Правда, не всегда вот удаленным образом, иногда ногами, там, курьерами, что-то такое, да.
И, большей частью, я бы сказал, неудаленно.
Да, да, вот Алексей как раз, да, у вас на сайте есть работа специально для студентов, вы понимаете, какая часть удаленной.
Но просто все равно, когда мы говорим об удаленной работе, все равно на сегодняшний день это относительно небольшая часть от всего рынка труда.
В МФЛКОМ, когда вот перестраивал, так сказать, своих сотрудников на, значит, то, что они будут работать не в офисах или не всегда в офисе, они еще это оправдывали во всяком случае тем, что они готовят плацдарм для тех замечательных специалистов, которые придут вот уже через некоторое время, они не хотят работать в офисе. Они лукавят или нет, как вы считаете,
знаете,
Алексей?
Ну, смотрите.
Или это тренд, потому что это уже не редкий случай, это большая компания.
Очень сильно зависит от региона, от загруженности дорог, потому что, ну, конечно, в Москве никто не хочет работать в офисе, и вообще никто не хочет ездить на работу, ну, потому что в среднем люди тратят в Москве 2-2,5 часа в день на дорогу, а некоторые тратят 4 часа, а некоторые 6 часов. И, конечно, вот передвижение – это работа-дом, работа-дом, но полжизни уходит просто в метро. Это, ну, хорошо, если человек читает, а если нет, ну, это выброшенное, оторванное от семьи время. Да? Поэтому, конечно, если у человека появляется выбор как-то вот перевести свою работу в удаленный режим, очень многие с удовольствием это сделают. Другое дело, что здесь очень много есть нюансов менеджерских. То есть уже вроде и технологии позволяют, и профессии готовы, но очень немного людей, которые в состоянии организовать удаленную работу команд, контроль над удаленными специалистами. То есть вот мы 15 лет этому учились, 17, да, продолжаем учиться. У нас под это заточено специальное программное обеспечение, которое контролирует присутствие людей на рабочих местах, система группового взаимодействия и так далее, и так далее, и так далее. Это, в общем, не такой сложный процесс. И да, на офисных площадях мы будем сильно экономить, но прежде чем мы начнем экономить, придется, в общем, очень-очень-очень приличные деньги инвестировать в менеджмент процесса и там, в логистику его, да, в информационные технологии. Потому что, ну, легко сказать, там, работай дома, но это надо, чтобы дома было оборудованное рабочее место, чтобы оно удовлетворяло определенным стандартам, чтобы оно коннектилось куда-то там в общую сеть. Дальше, если там входит какая-то коммерческая тайна, это все вопросы безопасности и так далее, и так далее, и так далее. Не так просто все организовать, даже если хочется.
Но мне кажется, что есть еще такая идеология традиционная, да, которая, возможно, в умах начальников по-прежнему, да, то есть вот что человек должен быть подконтролен, он должен быть есть присутствовать. Такое, да. Во-первых, тут есть даже не столько нежелание перестроиться и вот выстроить некую новую систему, сколько вот эта привычка и, может быть, даже искушение повелевать, вот не знаю.
Ну, я бы сказал, что снова, вот я уже сказал, нет опыта такого, да, то есть мы, не только мы, весь мир, вот вместе с нами, мы здесь не отстаем.
Ну, может быть, это более демократическая система управления, как вам кажется, а не авторитарная,
да, я думаю,
когда вот
здесь...
я начальник, сказал, ну,
знаете,
и сделал.
Для,
я встал,
для,
и все
для того, чтобы, как говорил мой командир взвода, солдата задолбать, не обязательно его гнать за 50 километров. Да? Можно это сделать на футбольном поле в части.
А как вы относитесь к концепции командного духа?
Ну, снова, командный дух можно развивать в том числе и с помощью информационных технологий и на удаленной работе. Сейчас, конечно, многие предпочитают приехать в офис, чтобы пообщаться друг с другом в курилке, где-то вместе выпить чайку, кофейку, но пройдет еще немного времени, и технологии виртуальной реальности развиваются очень быстро. И уже сейчас, в общем, какие-то приложения при наличии каких-то девайсов, ну, позволяют вот нам, например, такую же самую передачу снять, при этом находясь в разных городах, а на картинку пойдет то, что мы с вами сидим в одной комнате и общаемся лицом к лицу. Поэтому, значит, еще немного, и вот даже необходимость ехать в офис для того, чтобы там понюхать духи, ну, все, не нужно будет.
Да, спасибо, Алексей. Ирине, вопрос. А если бы было достаточно денег, да, если было бы хорошее место, вы бы, может быть, предпочли бы работать вот где-то очно, да, может быть, встречаться с клиентами, разговаривать, общаться, какое-то место устроить? Может быть, это вот такая экономия вынужденная?
Есть в этом правда, конечно. Хотелось бы встречаться с клиентами. Ну, то есть какие-то ситуации, они предполагают встречи. Да и просто лично встретиться здорово, но именно приезжать и работать вместе, это, как нам кажется, сейчас уже даже менее эффективно, чем созвониться с утра, скоординировать позиции, отправиться делать, потом есть вопросы, давайте снова созвонимся. Вот. Это позволяет нам вот, не тратить время на дорогу, не тратить время на пустую болтовню, которая волей-неволей возникает. И еще не отрываться от семьи. Вот, тут важный очень фактор, что мы все мамы в нашей вот, компании. И нам необходимо... Вот, я, например, езжу с ребенком сейчас, с маленьким, да, вынужден, потому что он маленький. И я выезжаю только тогда, когда это действительно того стоит. Вот. А так мы все решаем удаленно. И, кстати, вот по поводу организации процессов. Нам, может быть, даже легче в том смысле, что у нас их пока немного. И мы идем... Мы, в принципе, организуем процесс с нуля, поэтому мы сразу их организуем таким образом. Вот, и вообще наличие сотрудников сейчас, то есть мы не так давно начали вообще привлекать людей, то есть делегировать что-то, так все делали вдвоем в течение года первого, вот, и оно организует в том числе нас, то есть мы организуем других, организуемся сами, это вообще здоровское ощущение.
Ну, замечательно, есть просто огромные команды, ну, у нас в стране, может быть, там, вот совсем огромных команд нет, но в Индии известен Бангалор, да, где сотни тысяч программистов, не являясь фрилансерами, они сидят и работают по часам, да, работают удаленно на ведущие мировые компании. В общем, у нас есть примеры, когда там Дуксофт, например, работает огромное количество людей тоже удаленно на кого-то, на дядю. Поэтому здесь будет это все развиваться.
Алексей, да. А как вы считаете, вот вы говорите, что рынок полностью удаленной работы довольно быстро растет количество предложений. Вот как вы это видите? Вот через несколько лет, возможно, через 5, через 10, как это повлияет на рынок труда в целом?
Ну, знаете, на самом деле нас ждут огромные перетрубации на рынке труда вообще в ближайшие десятилетия в связи с развитием технологий, в первую очередь информационных, но не только. Скажем, у нас наш прогноз, что в ближайшие 10 лет потеряют работу практически все водители. Вот в транспортной отрасли в России только лишатся работы порядка 2 миллионов человек, без малейшего шанса ее найти. Потому что транспорт перейдет на беспилот. Это вопрос исключительно юридических регламентов. Все технологии уже есть. Значит, если мы будем сильно отставать от основного мира, ну, нам просто не на чем будет ездить здесь. потому что мы не производим автомобили. Соответственно, ну, пусть это будет не через 10, через 15 лет, но процесс начнется уже там, через 5 лет. Это все повлияет, например, если мы возьмем только автомобильную отрасль, полностью поменяется страховая отрасль, исчезнут огромное количество страховых компаний, которые страхуют автомобили. Поменяется медиа и рекламная отрасль, потому что автомобильная отрасль является основным рекламодателем, ну, там, одним из основных рекламодателей. А рекламировать машины не будут, здесь автотранспорт будет принадлежать стране, ну, в России, так, 3-4 компаниям, а то и двум крупнейшим. И вот уже сейчас такси приезжает через там, 2-3 минуты, вот сейчас мы вызовем сюда, беспилотник будет приезжать еще быстрее. Соответственно, вот все это настолько изменит мир, что есть прогнозы, скажем, американские, что в Британии и в Штатах прогноз Pricewaterhouse к 2025 году безработица там 35%, ну, исчезновение 35% рабочих мест. У нас, видимо, будет примерно то же самое. Значит, уже сейчас я знаю крупнейшие наши компании, такие как Русал, Норильский никель, строят шахты, заводы полностью без шахт, без людей. Ну, то есть уже рассчитано на то, что ноль людей в шахте, ноль людей на заводе. Значит, все люди, там, абсолютное большинство людей, которые работают в добывающей промышленности, в обрабатывающей промышленности, лишатся работы, при этом лишатся без малейшего шанса ее найти. И нас ждут очень тяжелые потрясения на рынке труда. Нас, не только Россию, а в принципе весь мир. И вот эта, вот, скажем, политика Трампа, возврата производств и всего обратно, давайте в Штаты, попытка чуть-чуть вот это вот оттянуть, потому что никто не знает, что с этим делать. Есть разные теории, но пока, в общем, теории, как из этого выйти и чем занять людей, нет. Есть эксперименты с базовым безусловным доходом, может быть, вы слышали об этом. Но это пока лишь эксперименты. Поэтому ситуация, она такая, вот мы предсказываем, что 2017 год – это последний год, когда мы на российском рынке увидим рост рынка труда в штуках. Ну, то есть вот прибавится количество рабочих мест. Есть шанс, если там хуже не будет. А с 2018 года объективным образом, не потому что там кризис или еще что-то, просто каждый год количество рабочих мест доступных будет сокращаться, сокращаться, сокращаться. Это серьезно.
Да, ну, на самом деле, вот есть, конечно, исследования, которые в эту сторону смотрят. Это когда идет речь о том, что более, возможно, такие подступы мелкими шажками, когда говорят о том, что вот гораздо эффективнее человек работает, если он там работает в свободном режиме или меньше. То есть как-то вот этот рабочий день, за который, за ограниченность которого так много боролись, да, в разное время, вот это фабричное, и просто это же революцию на этом делали, он совсем, значит, размывается, и уже рабочая неделя, хотя она продолжает оставаться в разных стран разной. В России такой как показатель приличный, да, то есть, в общем, не самая короткая и по отдыху, тоже не самый длинный отпуск. И, может быть, это правильно, что человек меньше работает, но зато он эффективнее работает. Вот как вы чувствуете? Я Иру спрошу.
По поводу... Ну, я знаю, что если у меня есть очень маленькая вилка между тем, как я отвожу старшего в сад, и тем, как я с младшей, например, иду в поликлинику, и мне нужно вот эти два текста сделать, я их сделаю. Ну, то есть мы занимаемся и текстами, которые мы размещаем в соцсетях про нас. Ну, то есть там много всем чем. Вот. То есть как наименьший промежуток времени и конкретная работа, которая в него должна быть сделана, она очень стимулирует просто. Вот. Ну, а с другой стороны, есть виды деятельности, когда надо сесть, подумать, но там кроме времени нужна еще и обстановка, какая-то тишина. Вот я очень благодарна, когда у меня есть помощники, которые меня освобождают от всего, и я могу сосредоточиться на работе и имею для этого достаточно времени.
Получается, если правы те, кто говорит, что, значит, вот свободный режим и такая какая-то градация более спокойная повышает эффективность, вы говорите о том, что потребности вообще как бы в рабочих, в сотрудниках, да, будет все меньше и меньше.
Просто смотрите, что получится.
Да, вот что получится.
Для
получится
таких категорий занятых, как наши гости, конечно, ничего не произойдет, потому что это эксклюзивный труд, который, в общем, вот сначала вот здесь, и это невозможно зарегламентировать. Но абсолютное большинство удаленных работников, они работают по какому-то регламенту, по какому-то скрипту. Все это легко на сегодняшний день алгоритмизируется и роботизируется. Ну, вот, например, у нас работает в нашей непосредственно компании, в Суперджобе, порядка там, 80 модераторов, которые проверяют информацию. Вот мы ставим задачу в течение года количество сократить два раза. Просто уже накоплен достаточный массив данных у нас за много лет работы, который позволяет все это перевести в модные нейросети, в боты. И все это будут делать роботы, и точно так же будет везде.
Спасибо, Святослав, к тебе вопрос, потому что ты тоже работал фрилансером, не фрилансером, да, удаленно работал, прости, да, ты работал удаленным образом. Скажи, пожалуйста, вот это был удобный формат для тебя, да, как для человека тоже творческого, или все-таки тебе понятнее жить в каких-то обстоятельствах, которые вот очерчены там договором и всем вот таким вот важным, что ты должен прийти, сделать ту другую работу, но именно здесь и вот в этих условиях?
Ну, у меня были такие гибридные условия, то есть у меня была одна удаленная работа, на которой у меня был четкий контракт, четкая зарплата, отпуск, все дела. То есть я был полностью социально защищен, у меня даже была медицинская страховка рабочая. Просто я не ездил в офис, у меня была там какая-то ставка небольшая, 1030 рублей. И за это я должен был отправить определенное количество текстов в день. Я тогда еще учился, я был студентом, мне это было удобно. Я брал ноутбук, я прям на парах, на скучных сидел и работал. То есть я все равно должен сидеть на этой паре, но зато я заработал свою денежку. Но так как 30 тысяч рублей меня никогда не устраивали, мне хотелось жить лучше, я работал еще на несколько изданий, брал дополнительные рекламные контракты, рекламные тексты и расширял свой заработок там до 100, до 150 тысяч рублей просто за счет того, что, отталкиваясь вот от этого своего основного вида деятельности, у меня появлялись какие-то социальные связи, что я мог брать какую-то дополнительную рекламу, делать халтуры для других изданий и так далее. При этом, даже если я ничего этого не делал, у меня была там стабильная своя какая-то зарплата, на которой я мог позволить себе там аренду жилья, еду и все, что мне было необходимо. Но я сразу скажу, что это было довольно сложно, потому что самые какие моменты, это когда вот ломается техника, выходит из строя VPN, сломался ноутбук, компьютер.
Да, это вот тяжелая ситуация.
Бэкаптесь, бэкаптесь.
С ноутбуком, а если с головой?
Да, может случиться, конечно, в любых условиях и любое. Но, тем не менее, вот российский рынок труда. Насколько он готов перейти все-таки на вот такую систему? То есть, ну, мы видим, что какие-то игроки довольно крупные, да, но те, наверное, которые технологически имеют эту возможность, они это делают. А как остальные? Это все-таки будет продолжаться? Вот, или, может быть, работодатели это проговаривают, насколько они охотно вот это заявляют, берут, есть такие вакансии, то есть, ну,
смотрите,
что-то?
Появляются технологии, потом подрастает поколение, которое не боится этих технологий. Да, поэтому этот процесс, который не будет революционным, ну, просто невозможно. Завтра там.
Но начальники, они, как правило, старше 50.
Начальники разные.
Крупные.
Ну, смотрите, вот у нас крупный начальник Герман Греф, например, да, который там в старше 50 несколько, да, значит, вот он.
Но он увлечен технологиями, да, тут уже ничего не скажешь.
Ну, он не один такой, да, вот, ну, там, тот же, если мы берем крупные корпорации, да, Росатом тот же самый, там, все хорошо с информационными технологиями. То, что делается в Ростелекоме, да, это огромная государственная структура, но там есть очень светлые головы, которые делают действительно очень серьезные, очень большие, очень масштабные проекты, которые, ну, там, вот взять всю Европу, нет таких проектов по масштабам в Европе, которые там, может быть, делал Ростелеком наш. Поэтому сказать, что мы тут как-то вот совсем не готовы, да нет, готовы, но просто у маленьких компаний, может быть, нет пока потребностей или, ну, нет достаточного уровня образования у руководителей и понимания, как все это можно сделать, потому что для того, чтобы сейчас что-то внедрять, о чем я говорил, да, то есть нужно понимать, как организовать это, менеджмент, инвестировать еще, то есть нет вот простых решений, которые раз розетку включил и можешь отправить половину людей на удаленную работу. Каждый раз надо что-то выдумывать в каждом конкретном случае, но они появятся, уже есть там удаленная бухгалтерия какая-то, там юридическое обслуживание удаленное и так далее, ну, будет появляться, просто не быстро, ну, то есть не так быстро, как вот хотелось бы, но через 10 лет все будет совсем по-другому. Мы рынок труда не узнаем. Даже через 5.
Ну что, а пока эта ниша, во всяком случае, остается свободной для, я так понимаю, молодых специалистов, потому что, ну, вот именно они обладают необходимыми, ну, в большей части, наверное, навыками для вот такого удаленного труда. Мы сегодня говорили о том, как молодые люди встраиваются в современный рынок труда, чего это им стоит, какие профессии и тенденции. Это была программа «Рожденные после СССР». Нас можно посмотреть на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время».
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике. Ученые о прекрасном. Художники о власти. Богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте svoboda.org.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».